Глава 30. Гвоздика и подземелье. Первый шаг был ужасен. И Марису много надо было самообладания, чтобы скрыть от Лорена тревогу, которая охватила все его существо. Но, очутившись в саду, один-одинёшенек, среди ночного безмолвия, он стал спокойнее, и мысли его, вместо того, чтобы беспорядочно копошиться в мозгу, ясно предстали его уму и могли быть проверены рассудком. Как этот дом, который так часто посещал Морис с чистейшим удовольствием, этот дом, который он считал земным раем, был вертепом кровавых интриг? Ласковый прием и пламенная дружба были только притворством, а любовь Женевьевы была только страхом. Читатели наши уже знают расположение сада. Морис пробирался из кущи в кущу до тех пор, пока не скрыла его от лунного света своей тенью теплица, куда он был заперт, когда впервые забрел в этот дом. Теплица находилась напротив павильона, в котором жила Женевьева. Но в этот вечер, вместо того, чтобы неподвижно озарять комнату молодой женщины, свет переходил от окна к окну. Сквозь полуприподнятую штору Морис заметил Женевьеву. Она поспешно складывала в чемодан пожитки, и он с изумлением увидел в ее руках оружие. Морис привстал на тумбу, чтобы лучше видеть, что делается в комнате. Сильный огонь в камине привлек его внимание. Женевьева жгла бумаги. В это время дверь отворилась, и в комнату вошел молодой человек. Первой мыслью Мориса было, что это Диксмер. Молодая женщина подбежала к вошедшему, схватила его за руки, и с секунду они смотрели друг другу в глаза, по-видимому, в сильном волнении. Отчего происходило оно, Морис не знал, потому что ни один звук не доходил до его ушей. Но вдруг Морис смерил глазами рост вошедшего. «Нет, это не Диксмер», — подумал он. В самом деле, говоривший был худенький и маленького роста, между тем, как Диксмер был высокий и плотный. Ревность, сильная пружина. В одно мгновение Морис смерил глазами рост и талию незнакомца и внимательно рассмотрел его силуэт. «Нет, это не Диксмер», — пробормотал он, как будто должен был повторить себе свои мысли, чтобы убедиться в коварстве Женевьевы. Он приблизился к окну, но чем больше приближался, тем меньше видел. Голова его горела. Морис наступил на лестницу. Окно было футов в 7 или 8 от земли. Он взял лестницу, приставил к стене, поднялся и приложил глаза к щели занавески. Незнакомец, находившийся в комнате Женевьевы, был молодой человек лет 27 или 28, стройный, с голубыми глазами. Он держал молодую женщину за руку, утирая слезы, которые затемняли глаза Женевьевы. Слабый шум, произведенный Морисом, заставил молодого человека обернуться к окну. Морис удержался от крика. Он узнал в незнакомце таинственного избавителя, который спас его на площади Шатле. В это мгновение Женевьева выдернула руки из рук незнакомца и подошла к камину посмотреть, все ли бумаги сгорели. Тут Морис не мог долее выдержать. Все ужасные страсти, терзающие человека, любовь, мщение, ревность, сжали его сердце огненными когтями. Он воспользовался временем, сильно толкнул дурно притворенное окно и вскочил в комнату. В ту же секунду два пистолета уперлись в его грудь. Женевьева обернулась, услышав шум, и остолбенела, когда увидела Мориса. «Милостивый государь», — сказал хладнокровно молодой республиканец человеку, державшему две смерти в жерле оружия. «Милостивый государь, не вы ли кавалер Мизон Руж?»
«А если бы я?» — отвечал кавалер.
«О, если так, то вы человек смелый и, следовательно, спокойный. и я прошу позволения сказать вам два слова».
«Говорите»,
— отвечал кавалер, не отводя пистолетов. «Вы можете убить меня, но не убьете прежде, чем я успею закричать. Или, вернее, я не умру без того, чтобы не закричать. Если же я издам возглас, 1000 человек, оцепляющих этот дом, обратят его в пепел. Так опустите ваши пистолеты и выслушайте, что я скажу госпоже Диксмер».
«Женевьеве?»
— спросил кавалер. «Мне?» — чуть внятно проговорила молодая женщина. «Да, вам». Женевьева, бледная как статуя, схватила Мариса за руку. Молодой человек оттолкнул ее. «Помните, что вы говорили мне?» — сказал Марис с глубоким презрением. «Теперь я вижу, что вы говорили правду. Действительно, вы не любите Морана». «Марис, выслушайте!» — вскричала Женевьева. «Мне нечего слушать, сударыня», — сказал Морис. «Вы обманули меня. Одним ударом разбили цепи, которые приковывали мое сердце к вашему. Вы сказали, что не любите Морана, но не сказали, что любите другого». «Что изволите вы говорить о Моране, или, вернее, о каком Моране вы изволите говорить?» — спросил кавалер. «О химике Моране».
«Моран-химик стоит перед вами. Химик Моран и кавалер Мизон Руш — одно и то же лицо».
И, протянув руку к стоявшему рядом столу, он в одну секунду надел черный парик, под которым так долго не узнавал его молодой республиканец. «Да-да», — сказал Морис с еще большим пренебрежением. «Да, теперь я понимаю. Вы любили не Морана, потому что его не существовало, а любили подлог, который хотя был ловчее, но тем не менее был достойнее презрения». Кавалер сделал угрожающее движение. «Милостивый государь», — продолжал Морис, — «позвольте мне поговорить с госпожой Диксмер. Если угодно, вы даже можете присутствовать при нашем разговоре. Он будет непродолжителен, отвечаю за это». Женевьева сделала знак Мизон Ружу, чтобы он был терпеливее. «Итак», — продолжал Морис, — «итак вы, Женевьева, сделали меня посмешищем моих друзей, заставили меня служить слепым орудием ваших замыслов, извлекли из меня пользу, как из инструмента. Послушайте, это гнусный поступок, но вы будете наказаны за него, сударыня, потому что человек, который стоит здесь, убьет меня на ваших глазах. Но не пройдет и 5 минут, как и он также упадет у ваших ног, или же, если останется в живых, то снесет свою голову на эшафот». «Он», — вскричала Женевьева, — «он снесет голову на эшафот. Но вы не знаете, Морис, что это мой защитник, защитник моего семейства, что я отдам свою жизнь за его жизнь, что умри он, умру и я, и что если вас люблю, то перед ним благоговею».
«Пожалуй, вы еще станете уверять меня в любви. О, как слабы и низкие женщины!»
«Итак, милостивый государь», — сказал он молодому роялисту, — «вы должны убить меня».
«Почему?»
«Потому что если вы не убьете меня, я вас арестую». Морис протянул руку, чтобы схватить его за воротник.
«Я не стану оспаривать у вас своей жизни», — сказал Мизон Руш. «Видите?» И он бросил оружие в кресло.
«Отчего же вы не станете оспаривать вашей жизни?»
«Потому что моя жизнь не стоит угрызений совести, которым подвергнусь я, убив прекрасного человека. И главное, потому что Женевьева любит вас».
«О, как вы добры, великодушны, благородны, Арман!» — вскричала молодая женщина, заламывая руки. Морис смотрел на обоих с глупым удивлением.
«Послушайте», — сказал кавалер, — «я уйду в свою комнату. Даю честное слово, не за тем, чтобы бежать, но чтобы спрятать портрет».
Морис быстро взглянул на портрет Женевьевы. Он висел на своем месте. Угадал ли Мизон Руш мысль Мориса или хотел довести его великодушие до крайней точки, но только сказал:
«Я знаю, что вы республиканец, но знаю также, что у вас чистое и благородное сердце. Я доверяюсь вам, насколько это возможно».
И он снял с груди миниатюру и показал Морису. Это был портрет королевы. Морис пожал плечами и потер лоб рукой.
«Жду ваших приказаний, милостивый государь», — сказал Мизон Руш. «Если вы непременно хотите арестовать меня, потрудитесь постучать в эту дверь, когда я должен буду явиться к вам. Я более не дорожу жизнью с той минуты, как эта жизнь не поддерживается надеждой спасти королеву».
Кавалер вышел. Причем Морис ни одним жестом не удерживал его.
Едва только вышел он из комнаты, как Женевьева бросилась к ногам молодого человека.
«Простите, Морис», — говорила она, — «простите за все зло, которое причинила я вам. Простите мои обманы. Простите ради моих страданий, ради слез. Потому что, клянусь вам, я много страдала, много плакала. Муж мой уехал сегодня. Я не знаю, куда, и, быть может, никогда не увижу его. Теперь остается у меня только один друг, брат, и вы хотите убить его. Простите, Морис, простите».
Морис поднял молодую женщину.
«Что делать?» — сказал он. «Бывают роковые обстоятельства. Теперь каждый ставит свою жизнь на карту. Кавалер Мизон Руш играл, подобно другим, и проиграл. Надо расплатиться».
«То есть как это понимать? Умереть?»
«Да».
«Умереть? И вы это говорите?»
«Не я, Женевьева, но судьба».
«Судьба еще не досказала последнее слово в этом деле, потому что вы можете спасти его».
«Да, вы!»
«Изменяя моему слову и, следовательно, моей чести?»
«Понимаю вас, Женевьева».
«Закройте глаза, Морис. Вот все, чего я прошу у вас. И покажу вам, до чего может дойти женская благодарность».
«Напрасно закрывать их, сударыня. Есть пароль, без которого никто не выйдет отсюда, потому что, повторяю вам, дом ваш оцеплен».
«А вы знаете его?»
«Конечно».
«Морис, что прикажете?»
«Друг мой Морис, скажите мне этот пароль».
«Женевьева», — скричал Морис.
«Женевьева, что с вами сделалось? Что вы решаетесь мне сказать? Морис, во имя любви моей к тебе, будь бесчестным человеком. Измени своим убеждениям, отрекись от них. Что предлагаете вы мне, Женевьева, в обмен, вводя в такое искушение?»
«Морис», — отвечала Женевьева, — «прежде спасите его, а потом требуйте хоть моей жизни».
«Выслушайте меня, Женевьева», — отвечал Морис глухим голосом. «Я стою одной ногой на дороге позора, чтобы стать на нее обеими ногами. Я хочу, по крайней мере, иметь довод против самого себя. Женевьева, поклянитесь, что вы не любите кавалера Мизон Ружа».
«Я люблю кавалера Мизон Ружа как сестра, как подруга, но клянусь вам, не иначе».
«Женевьева, любите ли вы меня?»
«Морис, я люблю вас.
Бог свидетель.
Если я исполню вашу просьбу, оставите ли вы своих родителей, друзей, родину, чтоб бежать с изменником?»
«Морис, Морис,
не решается. Она не решается».
И Морис отступил. Женевьева, которая оперлась было на него, вдруг, лишившись этой опоры, упала на колени.
«Морис», — говорила она, опрокинув назад голову и ломая сложенные руки, — «клянусь, я исполню все, чего ты хочешь. Прикажи, и я повинуюсь».
«Будешь ли ты моею, Женевьева, когда бы ты ни потребовал?
Поклянись над распятием».
Женевьева простерла руки.
«Господи», — сказала она, — «ты простил блудницу, простишь и меня.
И крупные слезы покатились по ее щекам и упали на длинные волосы, рассыпавшиеся по груди.
«О, не так! Не клянитесь так!» — сказал Морис. «Или я не приму вашей клятвы!»
«Господи!» — продолжала она. «Клянусь посвятить мою жизнь Морису, умереть вместе с ним и, если надо, за него, если он спасет моего друга, защитника, брата, кавалера Мезон Ружа».
«Вот это так! И он будет спасен», — сказал Морис. И пошел в смежную комнату.
«Милостивый государь», — сказал ему Морис, — «наденьте платье кожевника Марана. Отдаю назад ваше слово. Вы свободны». «А вам, сударыня», — сказал он Женевьеве, — «сообщаю пароль. Два слова. Гвоздика и подземелье. С ними вы пройдете». И как будто страшась остаться в комнате, где он произнес эти слова, делавшие его изменником, он отпер окно и выскочил в сад.